Мир вам, дорогие братья и сестры. Приветствуем всех друзей, посетивших нас сегодня. Мы будем читать из послания Галатам из 5 главы, с 1 стиха. Послание Галатам, 5 глава, с 1 стиха. Итак, стойте в свободе, которую даровал вам нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. Вот я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа. Еще свидетельствую всякому человеку, обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати. А мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры. Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью. Вы шли хорошо, кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истины? Такое убеждение не от призывающего вас. Малая закваска заквашивает все тесто. Я уверен в вас, Господи, что вы не будете мыслить иначе, а смущающий вас, кто бы он ни был, понесет на себе осуждение. За что же гонят меня, братья, если я и теперь проповедую обрезание? Тогда соблазн креста прекратился бы. О, если бы удалены были возмущающие вас! К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Ибо весь закон в одном слове заключается: «Люби ближнего твоего, как самого себя». Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Аминь. В современном мире существует две крайности, с которыми мы постоянно сталкиваемся. И нас постоянно пытаются загнать в одну из них. С одной стороны, окружающий церковь мир с его вседозволенностью, которую почему-то они ошибочно называют свободой. А с другой стороны, законничество внутри церкви, которое его поклонники почему-то считают благочестием. Давайте посмотрим, что по этому поводу говорит апостол Павел. И внимательно посмотрим на этот непростой текст, который мы с вами прочитали. Итак, первое, что бросается, ну, по крайней мере, мне бросается в глаза, вы знаете, это то, что, оказывается, можно вести себя так или быть таким христианином, что не будет никакой пользы от Христа. Давайте подумаем с вами, как это страшно, да? Если нет никакой пользы от Христа, то есть жертва Иисуса Христа для нас в этом случае становится напрасной. То есть спасение, которое мы получили даром, и никак иначе мы не получаем. Оказывается, тогда наши грехи будут не прощены, и мы идем прямой дорогой в ад. Мы разделены с Богом нашими грехами. Он говорит, вы отпали от благодати. Второй стих, не будет вам никакой пользы от Христа. Как это происходит? Это происходит из очевидных слов апостола Павла и из той ситуации, которую мы знаем про церковь в Галатах, когда церковь в Галатах решила принять на себя, ну, здесь написано обрезание, но мы знаем, что обрезание – это символ иудейства, да, символ закона, который был дан народу израильскому в Ветхом Завете. И когда пришли в церковь проповедники, которые начали утверждать, что вы должны принять весь этот закон, и вы должны его исполнить, 10 заповедей, те заповеди, которые написаны на их основе, и так в итоге там 613 заповедей Талмуда, все это вы должны исполнять, вы всему этому должны подчиняться, иначе вы не спасетесь. И вот апостол Павел говорит, что если вы принимаете эту теорию, то тогда вы остаетесь без Христа и без благодати. Что важно для спасения, говорит здесь апостол Павел? Во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания. Он не говорит, что закон плохой или ненужный, он говорит, что это не имеет никакой роли, не играет никакой роли, будете вы исполнять закон или нет. Он говорит, что то, что играет роль, это вера, и не просто вера, но вера, действующая любовью. Мы с вами слышали в предыдущей проповеди о том, что вера позволила Иисусу Христу исцелить слепого Вартимея. И вот эта вера, вера в то, что Господь Иисус Христос спасает нас по благодати, эта вера может нас спасти. Но здесь есть очень важное уточнение, что эта вера должна быть верой, действующей через любовь или действующей любовью. То есть наша с вами вера не должна быть просто верой в то, что наши грехи прощены. Такая вера ведет к беспечности. просто вера в то, что грехи прощены. Но мы должны верить также в то, что Бог есть любовь, как это здесь вот, например, у нас написано. И мы должны верить в то, что мы должны эту любовь иметь, и что Бог дает нам эту любовь. Вот тогда наша вера будет этим действием в любви, когда мы начнем делать добрые дела. Не потому, что мы через эти добрые дела надеемся получить спасение, а потому что наша вера выражается в любви к Богу и в любви к людям. И поэтому мы совершаем добрые дела. Дальше апостол Павел говорит о людях, которые проповедовали законность, проповедовали принятие этого закона в церкви, обязательное принятие этого закона в церкви. И вы знаете, здесь очень важными являются слова, 8 стих. «Такое убеждение не от призывающего вас». Он как бы очень так тонко и прозрачно. На самом деле, если посмотреть оригинал, там есть очень резкие фразы в словах апостола Павла, который немножко завуалировал перевод. Но он здесь очень четко намекает на то, что эти люди не с Богом, и это не от Бога, их желание навязать закон в церкви. Это желание не может быть от призывающего вас, то есть от Иисуса Христа, который призвал верующих, то есть от Бога. После того, как апостол Павел так вот жестко обрушивается на людей, проповедовавших закон в церкви, проповедовавших обязательность исполнения закона, он обличает и другую крайность. Смотрите, 13 стих. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти». Оказывается, есть другая крайность. И некоторые ошибочно называют такую точку зрения кальвинизмом, но кальвинизм – это более сложная богословская позиция. А это на самом деле даже не кальвинизм, а ересь полная, когда люди говорят, что если я спасен, если я получил благодать, то уже не важно, что я делаю. Бог спасет меня в любом случае. Библия очень четко нам говорит, что это не так. И вот здесь в этом тексте мы видим, что апостол Павел говорит, что свобода, которую мы с вами имеем, не может быть причиной или поводом, не может быть тем, что не может нас с вами подталкивать к угождению плоти. Ну, то есть к совершению какого-либо греха. Потому что плотью здесь условно он называет нашу греховную природу в этом тексте, как и в других своих посланиях. И здесь опять мы сталкиваемся с тем же самым словом «любовь». Смотрите, «не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу». Свобода дана нам не для того, чтобы делать, что мы хотим, и не для того, чтобы поступать так, как нам нравится, или так, как нам приятно, или так, как нам хочется. Знаете, сегодня я шел сюда в церковь по улице, и передо мной шел молодой человек, такой обычный современный молодой человек с рюкзачком, с наушниками, шел достаточно быстро, обогнать его было сложно, и, в общем-то, было комфортно идти за ним, пока он не закурил. И вот этот весь дым пошел мне в лицо, и мне стало очень неприятно, мне захотелось его обогнать, даже как-то, может быть, пихнуть его, естественно, я сдержался, и потом я подумал, что вот это вот желание, как бы, чтобы этот человек не курил, чем оно вызвано во мне? Оно вызвано во мне тем, что мне некомфортно. Мне хочется, чтобы этот человек вел себя по-другому, потому что он мне мешает. Это неправильно с христианской точки зрения. Господь обличил меня, что я, если я захочу исправлять этого человека или помочь ему бросить курить, или как-то сделать так, чтобы он не курил, это должно быть только по одной причине, потому что я его люблю. Я знаю, что его курение вредит ему в первую очередь. И любовью, правильным отношением к нему будет помочь ему от этого освободиться. И поэтому свобода, которая дана христианам, она дана вот как раз для этой любви. Когда это свобода для того, чтобы проявлять любовь, тогда мы должны с вами пользоваться этой свободой. И никакие законы не должны нас сдерживать. Здесь же также апостол Павел говорит и о том, что о условии неподзаконности, если мы можем так сказать, 18 стих, последний, который мы прочитали, подытоживает эту мысль. «Если же вы духом водитесь, то вы не под законом». Вот оно условие христианской свободы. Если Дух Святой руководит нами, то нам не нужен закон. То мы будем Божий закон и так автоматически выполнять, потому что Дух Святой – это Дух Божий, это Бог. А Бог не может нарушать свой закон. А значит, если мы руководимы Богом, мы не можем нарушить его закон. И в таких условиях мы должны быть свободны и должны использовать свою свободу. Братья и сестры, вы знаете, против законничества много выступал Иисус Христос. Я подчеркиваю, не против закона, а против законничества, да? Мы помним очень много историй, когда к нему подходили и говорили, почему твои ученики не сделали то, не умыли рук? Почему твои ученики в поле срывают колосья и жуют зерна? Это же они урожай в субботу собирают. Почему, почему, почему? Ему постоянно говорили, почему ты нарушаешь закон? Но Иисус Христос говорил, что я пришел не нарушить этот закон, а исполнить. Иисус Христос постоянно напоминал им, что суббота для человека, а не человек для субботы. И во всех действиях Иисуса Христа, которые казались людям нарушением закона, можно было увидеть Божью любовь к своему творению. Он исцелял в субботу тех, кто действительно в этом нуждался, и людей, которые говорили ему, почему ты так делаешь, он обличал и говорил, что а вы разве не поступаете так же, когда у вас осел или вол упадет в колодец, что же вы не достанете в субботу? Иисус Христос показал нам в этом плане пример. Вы знаете, закон и законничество, оно имеет свое место. И апостол Павел об этом тоже очень четко нам говорит. И говорит, что закон был детоводителем ко Христу. То есть был таким, знаете, воспитателем, что ли, или воспитателем детского сада, мы можем так сказать. Любые такие, знаете, правила какие-то, которые устанавливает церковь, они предназначены для людей, в первую очередь, еще духовно неутвержденных. Как вот маленький ребенок, который приходит на кухню, видит, мама готовит, и он прямо на плиту руку свою засовывает. А там горит газ, и он может очень сильно обжечься, и очень сильно пострадать. И поэтому мама берет его за шкирку, шлепает его по мягкому месту и отправляет его с кухни. Говорит, нельзя. Объяснить совсем маленькому ребенку, почему нельзя, сложно. Иногда некоторые вещи невозможно объяснить ребенку, пока он не подрастет. И поэтому родители иногда говорят «нет». Поэтому родители иногда наказывают непослушных детей. Потому что то есть здесь нужны определенные правила, законы. И эти законы действуют в нормальной семье. И также в церкви, и также в общении верующих есть определенные правила, которые иногда пастора или служители церкви говорят, особенно молодым еще членам церкви или людям, еще не принявшим крещение, что вы должны их соблюдать. Но на самом деле, если мы хотим с вами иметь полноту во Христе и служить Богу полноценно, мы должны понимать, что это полумеры. Они предназначены для духовно неутвержденных. Если мы с вами растем в Господе, то мы будем понимать, что законы и правила, они второстепенны. Главное – это Божья любовь. И всякий человек, который имеет эту Божью любовь, апостол Павел, смотрите, здесь говорит – весь закон в одном слове заключается. Есть одна заповедь, которая суммирует весь закон, и исполняя эту заповедь, можно автоматически исполнить закон. Люби ближнего твоего, как самого себя. Если мы с вами научились или научаемся любить ближнего по-настоящему, то мы автоматически научаемся исполнять закон, и нам не нужны правила. Эти правила уже есть в наших сердцах, это любовь. Именно поэтому нам с вами нужно быть внимательным к тому, чтобы закон, который был сделан, который был дан Богом, и закон, который придумывается в церкви, не послужил препятствием, не послужил тем, что может нас лишить благодати Божией. В этом опасность, говорит апостол Павел. И он здесь очень резко, как мы видели, выступает против законов церкви. Вы знаете, в последний, может быть, месяц я столкнулся с такой точкой зрения среди верующих людей, которые говорят, что ну, благодать – это хорошо, но давайте мы еще немножко применим закона, применим дисциплины. И они предлагают закон, который есть в Ветхом Завете, применять уже к духовно, к возрожденным, к духовно сильным и к следующим за Господом людям. Это невозможно так делать, это будет шаг назад. Это будет оставление благодати и оставление Иисуса Христа, причем осознанное. Все должно быть совсем наоборот, когда человек приходит в церковь, ему говорят, сними головной убор. Ему не объясняют, почему нельзя мужчине, например, без головного убора входить в церковь. Почему еще какие-то правила существуют в церкви, ему говорят, сделай так. Да, он еще пока может быть даже не младенец, он может быть даже еще не рожден свыше, он просто пришел с улицы в церковь. И на каком-то этапе, да, эти правила будут для него действовать, но если он покается, примет крещение, начнет служить Богу, эти правила отойдут на второй план. Он поймет суть этих правил, он поймет Божью любовь. Но некоторые неутвержденные верующие впадают в другую крайность. Они говорят, я спасен Богом, я принял крещение, я верующий, Бог прощает всякий мой грех. Ну и чего страшного, что я пошел сегодня в ночной клуб? Ну ничего страшного, что меня оттуда увезли на такси в никаком состоянии. Я же верующий человек. Господь простит меня, есть благодать. Это вторая крайность, когда мы говорим, что мы имеем свободу, и потому что мы имеем эту свободу, мы можем оправдать всякий неправильный поступок. Это неправда. Апостол Павел говорит, что свобода не должна быть поводом. Даже поводом, не просто причиной, а поводом к угождению плоти. Если мы не имеем любви к ближним нашим, если мы не имеем достаточной любви к Богу, чтобы не согрешать, то надо для себя лично устанавливать правила. Не для сидящего рядом брата или сестры, не для всей церкви, а для себя лично. Если мы чувствуем, что нас еще не хватает любви, чтобы быть совершенными, давайте, да, для себя устанавливать правила. Когда не работает еще Божья любовь и благодать для нас, когда мы еще слишком слабы духовно, нам не хватает веры победить грех, тогда для себя надо установить правила, и для себя надо установить закон, и, может быть, где-то себя лично ограничить. Тогда эти меры будут для нас полезными. Но ни в коем случае нельзя оправдывать вседозволенность, а это практикуется в мире, окружающем нас. Люди кричат о свободе, о правах человека, а на самом деле все это выливается в вседозволенность. Я даже не буду приводить примеров, их слишком много перед нашими глазами. Настоящая свобода, она неотделима от любви, неотделима от той любви, которая двигает нами и заставляет нас служить Богу. На этих выходных мы собирались с молодежью нашей церкви в Опарино, и там как раз говорили о служении, говорили о том, какое служение молодежь совершает, какое она еще хочет совершать, как это служение надо развивать, размышляли об этом, молились об этом, планировали. И вы знаете, все это служение, оно будет пустым, если в нем не будет любви. Но если в нем будет любовь, оно будет совершаться независимо от того, какие правила, проекты или планы мы примем. И всякое служение, которое совершается в церкви, оно совершается потому, что верующие по-настоящему любят Бога. И вот эта любовь – это главная движущая сила, та любовь, которую дает нам Бог. Итак, давайте подведем итог. Как нам нужно найти баланс? Баланс между вседозволенностью, чтобы не впасть в нее, и между законничеством. Первое, что нам нужно сделать, если мы еще этого не сделали, и я обращаюсь в первую очередь, если здесь есть те, кто еще не покаялся пред Богом, а живет в этой вседозволенности и позволяет себе совершать грехи, думая, что можно потом прийти к Богу, попросить прощения, и Бог простит. Таким людям нужно в первую очередь покаяться в той мысли, что они думают, что всякие любые грехи, и можно сколько угодно огорчать Бога, и все равно все будет прощено, потому что Бог дает благодать. Да, Бог дает благодать, Бог дает прощение, но Он дает его тем, кто пытается отказаться от греха, а не тем, кто считает, что Божья благодать призвана прощать любые грехи, и поэтому давайте больше грешить. Итак, первое, что нужно сделать, нужно покаяться, отказаться от такой вседозволенности, от того, что наша свобода позволяет нам совершать грехи. Второе, апостол Павел говорит, что нужно верить Богу и Его благодати и принимать жертву Иисуса Христа. Если мы с вами чувствуем, что мы недостаточно святы, поэтому надо наказать себя, или поэтому надо придерживаться каких-то строгих правил, иначе Бог не будет нас любить, или Бог не будет нас благословлять, то мы в опасном положении находимся. Мы не доверяем Богу, мы считаем, что Божьей благодати недостаточно для нашего спасения и прощения. Для того, чтобы нам быть с вами спасенными от греха, достаточно Божьей благодати. И нам достаточно в это верить. И вот в первой проповеди был яркий пример этого. И тогда мы принимаем жертву Иисуса Христа и можем быть спасенными и чувствовать себя прощенными, чувствовать себя спасенными Богом. Но на этой вере мы не должны с вами останавливаться. И третье, мы должны свою веру выражать в любви. В любви действенной, не в любви как в чувстве, а в любви как в действии по отношению к нашему ближнему. По отношению к нашему ближнему в церкви, по отношению к нашему ближнему вне церкви. Каждый из нас не живет здесь в церкви постоянно. У всех у нас есть квартиры, у всех у нас есть работа или учеба, или те места, где мы пересекаемся с людьми неверующими, они тоже наши ближние. И поэтому наша любовь должна выражаться в действии. В действии по отношению к этим людям, окружающим нас. И четвертое, мы должны противостоять любым попыткам ввести какие-то строгие правила в церкви дополнительные, или каким-то попыткам ввести закон в церкви и сделать его обязательным для соблюдения. Мы знаем, что по субботам в этом здании собираются люди, которые как раз и проповедуют, что обязательно исполнять закон. Но мы не являемся с ними ни одной церковью, не являемся с ними ни одной общиной, именно потому, что они не правы в этом. Потому что закон, он никак не обязателен для спасения, и он никак не влияет на спасение, говорит здесь апостол Павел, ни обрезание, ни необрезание. Во Христе все это не важно. Доверим же Богу, братья и сестры, наше спасение. Не будем думать, что его благодати недостаточно. Будем любить Бога и ближних и следить за тем, чтобы это было единственной мотивацией нашей деятельности. Не будем ограничивать окружающих нас, братьев и сестер, в их свободе служить Богу. Аминь.